Пасхи, день памяти святых отцов Первого Вселенского Собора, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил божественную литургию в храме в честь Сретения Господня. Для верующих Бердска приезд правящего архиерея стал радостным событием. Небольшой храм в центре города был полностью заполнен людьми. Для верующих воскресный день – время особенное, время, посвященное Богу. Отложив все житейские дела и хлопоты, многие спешат в храм, Дом Божий. Евангельское чтение сегодняшнего дня напоминает, что нет жизни вечной без знания Бога. И это знание всех нас, очень разных по природе своей людей, объединяет. Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил о главных истинах, о том единстве, которое Бог заповедовал нам через своего Сына.
Сей воскресный день, который идет после Вознесения Господня в преддверии великого двудесятого праздника Троицы Господней, свидетельствует о том, что все, что необходимо для спасения, нам уже дано. И та благодать Духа Святаго, которая нисходит на учеников и апостолов Христовых в день Святой Троицы, как бы свидетельствует о том, что все уже готово к тому, чтобы полно воспринять благодать дара Духа Святаго и стать свидетелями явления Духа Святаго апостолом Христовым. Следующий воскресный день, Святая Троица. Как жаждем, как ждем мы этого праздника. Но самое главное для нас то, что в этот день, День Святой Троицы, нам открывается, свидетельствуется вновь та истина, что Бог есть Троица, Отец и Сын и Дух Святой. Троица единосущная и нераздельная. Исполненные благодати Духа Святаго, апостолы, а через них и мы, их верные последователи, верные чада Господа нашего Иисуса Христа, те, кто достойно носит имя христианин, свидетельствуем всему миру о том, что Дух Живой действует в церкви и поныне. И врата адова никогда не одолеют церковь, ибо Дух Святой в ней действует. В этот воскресный день позвольте всех вас поблагодарить за нашу совместную молитву и пожелать всем вам крепости, душевных и телесных сил на многое и благое лето.
В День государственного единства России отмечается 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, дипломата, политика, государственного деятеля. С его именем связано начало кардинальных преобразований в российском государстве. Среди почитаемых русских святых Александр Невский занимал особое место. Князь-защитник Руси, символ объединения народа и победы над врагами. Будучи совсем молодым полководцем, Александр Невский не проиграл ни одного сражения и считался непобедимым. Нынешний год указом президента России объявлен годом празднования 800-летия Александра Невского. В день рождения святого в Троице-Владимирском соборе Новосибирска состоялось светомузыкальное действо, посвященное Александру Невскому. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим обратился к собравшимся с приветственным словом.
Дорогие друзья, многоуважаемые гости и участники сегодняшнего светового действа. Всех вас поздравляю с праздником, с Днем России. Сегодня на исторических примерах, на примерах великих деятелей нашей отчизны, мы с вами узрим величие нашей страны, нашего Отечества. На примере святаго благоверного князя Александра Невского нам будет показано то, что основание любой деятельности, любого человека, посвятившего свою жизнь на благо нашей отчизны, должно строиться на неприходящих духовных ценностях. Ведь Александр Невский – это и дипломат, это и правитель, это и воин, но прежде всего это глубоко верующий человек, всю свою жизнь основавший на заповедях Господа нашего Иисуса Христа. Именно это основание проходит через всю его жизнь. Исполняя заветы Господа, усердно служить на благо Отечества. Пусть каждый из нас поймет эту простую истину. Если ты любишь свое Отечество, то и жизнь свою должен быть готов положить на благо близких, на благо своей Родины. Величие нашей страны – историческая действительность. И это величие передается нам из поколения в поколение в образе служения на благо отчизны нашей. И мы, получив это достояние, совершив наше усердное служение, передадим эту славу и достоинство нашим потомкам. Именно к этому, к напоминанию этой простой вещи, вещи верности отчизны, усердное служение на благо людей, и должно нам явить то световое действо, которое мы сегодня с вами узрим. Мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто принял усердное делание в организации и проведении данного мероприятия. И поздравляя всех вас с Днем России, с памятью святаго великого благоверного князя Александра Невского, пожелать крепость душевных и телесных сил, на благо служения нашей отчизны, нашей Родине и Матери Церкви. Да хранит вас всех Господь!
а это был ветхозаветный праздник. Когда вспоминалось, что на 50-й день после исхода из Египта Моисей получил знаменитое законодательство на горе Синай, вот, и этому был посвящен праздник Пятидесятницы. В этот праздник апостолы по повелению Господне находились все вместе, и на них снизошел Святой Дух. В этом именно воспоминание этого праздника. Поэтому явление Святого Духа, сошествие Святого Духа на апостолов, это еще одно свидетельство о троичности Бога, что Бог троичен в лицах и един в своем существе. Читаются довольно такие продолжительные коленопреклонные молитвы. Люди встают на колени, священнослужители на колени, сами молитвы эти на коленях читаются. Это молитвы в основном покаянного характера, но там же, кстати, есть и молитвы об усопших. До этого момента, начиная с праздника Пасхи, даже, собственно говоря, со Страстной Седмицы, с Великой Среды, никаких великих поклонов в церкви не совершалось. Это первое коленопреклонение на протяжении такого длительного периода.
И раздаяние чувственных огненных языков при предвестием действием верю в тебя мучимся, и тебя с Отцем и Святым Духом в едином Божестве силы и власти.
Это единственная своеобразная служба в году. Более таких молитв никогда не читается на протяжении года. Что касается вот некоторых обычаев, связанных как раз и с поминовением усопших и с Троицей, то некоторые стараются именно на Троицу пойти на кладбище. На самом деле более уместно пойти на кладбище как раз в Троицкую родительскую субботу накануне, а на Троицу именно быть прежде всего в храме. Хотя, если кто-то придет и на Троицу, это тоже будет, наверное, хорошо.
День Святой Троицы, Святой Пятидесятницы, это великий день, подобный Рождеству Христову и Пасхе Христовой. Ибо этот день – начало бытия в благодати Духа Святаго нашей Святой Церкви. Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, поздравляю с этим великим днем. Благодать Духа Святаго да пребывает с каждым из нас. Аминь.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня удивительнейший день, День Святой Троицы. Один из любимейших наших праздников, потому что начало лет, все распускает, цветет. День рождения Церкви сегодня. Сошествие Духа Святаго на апостолов. Удивительнейшее евангельское чтение прочитаем мы с вами сегодня. Но сначала давайте на ваши вопросы. Ну, начинаем тоже с Евангелия. Вот вопрос такой, цитата Евангелия от Марка, 4 глава. «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». О чем здесь речь? Поясните, пожалуйста, что имеется в виду. Ну, во-первых, смотрите, родные мои, вы никогда не старайтесь так не делать такой сектора, не вырывать там, да, по-сектански из Священного Писания. Вы же помните, по какому поводу эти слова произнесены? Ну, по поводу, это притча евангельская, да, о талантах. Когда вот человек, который получил от Бога много, 10 талантов, он их пустил в оборот, раздал. И Господь в два раза больше получил талантов в ответ. Потому что то, что нам дано, мы должны раздавать. И когда Господь видит человека, который щедро раздавал таланты, данные ему, раздавал людям, Господь вознаградил этого человека. Ну, как вот царь, там, 10 городов управления, да? А вот тот человек, который не пожелал работать, не пожелал талант, данный ему, жизнь свою потратить на людей, раздать свои таланты людям, такового человека Господь наказывает. Говорит, изгоняет его вон, ты ленивый раб и лукавый, ты не захотел потрудиться, чтобы я получил свое добро с прибылью. Потому что то, что мы делаем, это не наше добро, это мы получили это от Бога, таланты. И вот когда мы эти таланты раздаем Богу, вот тогда приумножается в мире количество добра. И вот говорит Господь, вот талант, взятый у этого ленивого раба, отдайте тому, у которого уже есть 10 талантов, ибо у неимущего отнимется, а у того, кто имеет, добавится. У того человека, который стремится к святости, стремится быть добрым, добра этого все будет больше и больше прибавляться. А у скупого, жадного и ленивого отнимется все. И сама жизнь отнимется. И потом будет только плач и скрежет зубовный. Вот о чем этот евангельский отрывок кратенько. Еще вопрос. Дома молиться нужно в платке. Говорят, что если женщина без платка, Бог не слышит ее молитвы. Ну, слышит, не слышит, слышит Господь нашу молитву. Уверяю вас, в любом состоянии, в каком бы вы ни находились. Но, да, женщина в знак власти над ней мужем, что она не просто так, какая там девушка, да, она уже замужем, у нее социальный статус иной. Она вот, так вот в знак такого вот своего повышенного уже более серьезного статуса покрывает голову платком. И не только женщина, но вот и раньше, обращайте внимание, это военнослужащие ходят постоянно в головном уборе. Это что-то хранятся традиции. Вот раньше и мужчины ходили все время в головных уборах. Военный или гражданский, картуз, кепка, папаха, что-то там на голове при встрече с товарищами снималась шапка, здоровались, шапка одевалась заново. Да. А подходя к храму, снимали головной убор, осеняли себя крестом, молились. Входя в храм, мужчина обнажает голову в знак того, что он глава малой церкви, семьи, врученной ему Богом. А женщина в знак смирения, в знак занятия подобающего ей места, хранительница домашнего очага, вот накрывает голову платком. Поэтому в храме замужняя женщина покрывает голову платком. Дома, когда вы стоите перед домашним вашим иконостасом, молитесь Богу, почему бы не одеть платочек? Это тоже будет хорошо. Хотя дома, если никого, кроме вашего мужа, нет, вовсе не обязательно находиться в платке. Даже вот такие примеры мы вот где-то, может, видели в хороших таких фильмах, где женщина простоволосилась. Она приходит кто-то, а она дома без головного убора, без платка. И она бегает, одевает платочек и встречает гостя с платком. Она замужняя женщина. То есть это на свой статус таким образом значительность подчеркивает своего социального положения в обществе. Поэтому очень хорошо, когда есть на голове у женщины головной убор не только в храме, но и в любом статусной какой-то ситуации. Вот еще вопрос. Когда батюшки ходят с кадилом в храме, дым из него обволакивает все вокруг. Что это означает? Ну, вот это и означает, что вот как вот благодать Божия распространяется во всем мире, так и дым кадильный, ароматный, да, вот он как символ той благодати, той радости, того вот кождения Духа Божьего, пребывающего и в Царстве Небесном среди нас, вот в знак этого и совершается это кождение. Символическое такое действие, очень важное для подчеркивания как раз вот символики нахождения в храме Духа Святаго. Еще вопрос. Если ты жертвуешь на нужды церкви небольшие суммы денег, покупаешь свечи, будут ли тебя поминать после смерти в числе тех, кого называют благотворителями, благоукрасителями? Вот я старая, одна на свете, пенсия маленькая, молиться некому за меня. Конечно, естественно, мы же, ну, родные мои, ну, читайте Евангелие, мы же там, все написано. Лепта вдовица, женщина ничего не имела, ну, две лепты положила. Господь говорит, больше всех положил, потому что все отдала Богу. Дело не в количестве денег, а насколько искренно человек вот молится, насколько он искренно живет с Богом, насколько искренно он жертвует свою силу и здоровье. Деньги время, которое он тратит на молитву, за, не только за себя любимого, а за весь мир. Поэтому Бога ради, вот мы не раз тут пожилые люди спрашивают, что да как, да зачем мне жить, вот смысла нет, там родных никого нет, там стар. Молитесь. У вас, у людей пожилых, времени, откровенно говоря, гораздо больше, чем у молодых, на молитву. Поэтому молитесь, это будет ваша самая главная жертва, которую вы можете принести за весь мир. Еще вопрос. Вот такой вот тоже, ну, встречаются похожие вопросы. Я, возможно, уже отвечал, но вот требуется пояснение. Часто снятся усопшие родственники уже продолжительное время. Подаю записки, молюсь, но эти сны не проходят. Как быть? Это очень тревожит. Вы знаете, возможно, то, что вы делаете, этого недостаточно. Вот так вот, значит, можете молиться больше. Значит, вполне возможно, что гораздо больше усилий требуют от нас наши с вами родные. Потому что, к сожалению, наши усопшие родственники, скончавшиеся особенно много лет назад, они не имели вообще даже возможности сходить в храм Божий. И сегодня нам приходится жить вот за себя, да за того парня, как в такой старинной еще советской песне пелось. Вот поэтому, может быть, требуется больше, чем просто молитва, упокоение и там подача записок. Я не знаю, надо разбираться, с духовником поговорить. Может быть, да, что-то есть, какой-то грех с вашей стороны по отношению к ним. Может быть, они в чем-то были виновны перед вами и не успели вы примириться, и до сих пор какой-то камень на сердце не отпустили вы до сих пор. Вы подумайте, проанализируйте свою жизнь. И в конце концов, не обязательно же, что вот какое-то там видение является истиной. Может быть, просто это слишком зацикливаетесь на этом, и просто какие-то уже психосоматические явления происходят. А может быть и наоборот. А может быть, ваши усопшие просят, чтобы вы помолились за них. А может, некому за них больше, кроме вас, помолиться. Тут молитесь. Это же нормально. Ведь каждый Божий день, мы же начинаются молитвенным правилом день, утренняя молитва. Там обязательно мы читаем о живых молитву, об усопших. Ну, так это же нормально молиться-то. Вы хотите, чтобы они перестали вам сниться, и вы что, с радостью, с легким сердцем перестанете подавать за них записки, ставить свечки и молиться о них. Так что ли? Неправильно, согласитесь. Да? Поэтому ничего страшного, я думаю, что все-таки в этом нет. Вот, просто молитесь за себя, за своих усопших. Старайтесь не слишком поздно ложиться спать. Вот, чтобы молитва была не рассеянной, спокойной. Старайтесь как-то вести образ жизни какой-то, достаточно здоровый, в том числе и физически. Гуляйте больше на свежем воздухе. Вот, старайтесь, чтобы тело ваше не было одурманено чрезмерной усталостью, которая потом может ночью во сне рождать какие-то видения. Вот я читал у духовных людей, что правильный сон – это сон вообще без всяческих сновидений. Значит, нормальное у человека духовное, душевное состояние. И физическое тоже. Поэтому ничего страшного, не отчаивайтесь, молитесь. И все, по крайней мере, молитва о ваших родных и близких точно не должна являться для вас каким-то катастрофическим событием. Давайте почитаем евангельское чтение. Предлагает нам церковь сегодня. Интереснейшее это чтение. В день Святой Троицы, в день рождения церкви. Эти строки 7 и 8 главы Евангелия от Иоанна. В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не был на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, ха, из Галилеи. Христос ли разве приедет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семьи Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам, фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели вы прельстились? Уверовал ли в него, кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ, невежда в законе, проклят он, Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его? И не узнают, что он делает. Но они сказали ему, ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Вот большая часть этой евангельской отрывки посвящена этой распри. Откуда пришел этот Христос? Кто он такой, этот Иисус? Откуда он? С Галилеи, там, с Египта? с Вифлеем. Ну, мы-то с вами знаем, что Господь, да, определенную часть своей жизни, значительно позже, после своего рождения, после бегства в Египет, возвращения, да, прожил в Галилее. Он оттуда начал свою проповедь. Но родился-то он, как и было заповедовано в Вифлееме из рода царя Давида. Мы это знаем. Но Господь не уделяет этому внимания. Он, точнее как, он не говорит об этом. Он говорит, вы дела мои веруете. Вот в это нужно верить. В Бога, в слова Его. Вот Богу нужно верить. А не только каким-то внешним признакам. Мы часто их не знаем и думаем, ой, недостаточно. Или наоборот, что-то увидели, ой, и там. И это для нас является основанием для наших суетных знаний и верований. Вот Господь говорит, идите за мной. Не ходите во тьме. Я свет миру. Неужели вы этого не чувствуете? А вы будете потратите всю жизнь вот на эти споры, как вот большая часть от евангельского отрывка. Вот послали схватить, да привести, да на суд, да откуда он родом, да ты кто такой будешь нас учить. Вот на это можно жизнь потратить. А можно просто вот почувствовать веяние благодати Божией, ощутить эту радость. Вот в храме Божьем сегодня, на службе, неужели мы не чувствовали, как нас коснулась благодать Божия? Сердцем не почувствовали. Глазами, потому что не увидели. Ничего, кроме привычных нам последований богослужений, а участие в таинствах церковных, очищение души в таинстве исповеди, сопричащение святых христовых тайн. Через это проникает в нас благодать Божия, которую Господь дает нам. Приходите, из вас потекут воды живительные, живая вода, дающая жизнь вечную. Каждый из вас может стать таким источником благодати, потому что каждый из нас получил эту благодать в таинствах церкви, крещение, миропомазание в последующих таинствах, в которых мы в своей жизни принимаем участие. Будьте с Богом, и эта радость будет всегда с вами до самого конца и за пределами этой земной жизни. Уж там какая радость, как говорил апостол, то не видел этого ока, не слышал этого уха, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Радость, а не эти распри, которые часто мы встречаем в толкованиях о церкви, о духовной жизни. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.